Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея. Беседа первая. Первая. По-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать Духа, и чтобы, как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же весь еврейский народ пал в самую глубину нечестия, тогда уже явились письмена, скрижали и наставления через них. И так было не только со святыми в Ветхом Завете, но, как известно, и в Новом. Так и апостолам Бог не дал чего-либо писанного, а обещал вместо писаний даровать благодать Духа. «Той, — сказал Он им, — воспоминет вам вся». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. И чтобы ты знал, что такой путь, общение Бога со святыми, был гораздо лучше, послушай, что Он говорит через пророка. «Завещаю вам завет нов, да я законы моя в мысли их, и на сердцах напишу я, и будут все научены Богом». Книга пророка Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 45. И Павел, указывая на это превосходство, говорил, что он получил закон, написанный не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотяных. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 3. Но так как с течением времени одни уклонились от истинного учения, другие от чистоты жизни и нравственности, то явилась опять нужда в наставлении письменном. Размысли же, какое будет безрассудство, если мы, которые должны бы жить в такой чистоте, чтобы не иметь и нужды в Писании, а вместо книг представлять сердца Духу, если мы, утратив такое достоинство и возымев нужду в Писании, не воспользуемся как должно даже этим вторым врачевством? Если достойно укоризны уже то, что мы нуждаемся в Писании и не привлекаем к себе благодати Духа, то какова, подумай, будет наша вина, если мы не захотим воспользоваться и этим пособием, а будем презирать Писание как излишнее и ненужное, и таким образом навлекать на себя еще большее наказание? Чтобы этого не случилось, вникнем тщательнее в то, что написано, и рассмотрим, как дан был Ветхий Закон и как Новый Завет. Итак, каким образом, когда и где дан был Древний Закон? После гибели египтян в пустыне, на горе Синае, в огне и дыме, восходившем от горы, при звуке трубы среди грома и молний, по вшествии Моисея в самый мрак. А в Новом Завете не так. Ни в пустыне, ни на горе, ни среди дыма и мрака, тьмы и бури, а при наступлении дня, в доме, когда все сидели вместе, все происходило при глубокой тишине. Для людей грубых и необузданных нужны были чувственные, поразительные явления, как пустыня, гора, дым, трубный звук и тому подобное. Для людей же более возвышенных, более покорных и ставших выше чувственных понятий, ни в чем таком не было нужды. Если же и над апостолами был шум, то не ради них, а ради присутствовавших иудеев, ради которых явились и огненные языки. В самом деле, если последние, несмотря и на это, говорили про апостолов, что они вином исполнены суть, Деяния апостолов, глава 2, стих 13, то тем более сказали бы так, если бы не видели ничего подобного. Далее, в Ветхом Завете, Бог сошел, когда Моисей взошел на гору. Исход, глава 19, стих 3. Здесь же Дух сошел, когда наше естество вознеслось на небо, а лучше сказать, на царский престол. Если бы Дух был меньше, то явления, сопровождавшие Его пришествие, не были бы более величественными и чудесными, а между тем новозаветные скрижали гораздо превосходнее ветхозаветных, равно как и события славнее. В самом деле, апостолы не с горы сошли с каменными досками в руках, подобно Моисею, а неся в душе своей духа, и всюду ходили, источая сокровища и источник учений, даров духовных и всяких благ, став по благодати одушевленными книгами и законами. Так они привлекли к вере 3000, так 5000, так все народы вселенной, потому что устами их говорил ко всем приходящим к ним Бог. Деяния апостолов, глава 2 и 4. Так и Матфей, исполнившись Духа Божия, написал книгу «Матфей Мытарь», и я не стыжусь называть по занятию ни его, ни других апостолов, потому что это больше всего и обнаруживает и благодать Духа, и их собственную добродетель. Второе. Свое произведение Матфей справедливо назвал Евангелием. В самом деле, он всем врагам, невеждам, сидящим во тьме, возвещает конец наказания, разрешение грехов, оправдание, освящение, искупление, всыновление, наследие небес и сродство с Сыном Божиим. Что же может сравниться с таким благовестием? Бог на земле, человек на небе, все в соединении. Ангелы составили один лик с людьми, люди соединились с ангелами и прочими горними силами. Очевидно стало, что древняя брань прекратилась, что совершилось примирение Бога с нашим естеством. Дьявол посрамлен, демоны изгнаны, смерть связана, рай отверст, клятва упразднена, грех истреблен. Заблуждение удалено, возвратилась истина, повсюду сеется и растет слово благочестия, небесная жизнь насаждена на земле, горние силы пребывают в дружественном общении с нами, ангелы непрестанно сходят на землю, и великая явилась надежда на будущее. Вот почему Матфей и назвал свою историю Евангелием, как бы давая разуметь, что все другое, как, например, богатое имущество, величие власти, начальство, слава, почести и все прочее, почитаемое людьми за благо, составляет одни лишь пустые слова. А обетования, данные через рыбарей, должны называться в собственном и преимущественном смысле благовестием. И это не потому только, что они благопрочные и постоянные и превосходят наше достоинство, но и потому, что они даны нам без всякого труда с нашей стороны, не трудами и потом, не усилиями и страданиями получили мы то, что имеем, а единственно по любви к нам Бога. Но почему, спросим, при столь великом числе учеников пишут только двое из апостолов и двое из их спутников, так как кроме Иоанна и Матфея написали Евангелие один ученик Павла, а другой ученик Петра? Потому что они ничего не делали по честолюбию, но все для пользы. Что же? Разве один евангелист не мог написать всего? Конечно, мог. Но когда писали четверо, писали не в одно и то же время, ни в одном и том же месте, не сносясь и не сговариваясь между собою, и однако написали так, как будто все произнесено одними устами, то это служит величайшим доказательством истины. И однако, скажешь ты, случилось противное, так как они часто обличаются в разногласии. Но это-то самое и является вернейшим знаком истины. В самом деле, если бы они были до точности согласны во всем и касательно времени, и касательно места, и самых слов, то из врагов никто бы не поверил, что они написали Евангелие, не сошедшись между собой и не по обычному соглашению, и что такое согласие было следствием их искренности. Теперь же представляющиеся в мелочах разногласия освобождает их от всякого подозрения и блистательно говорит в пользу писавших. Если они относительно места и времени кое-что написали различно, то это нисколько не вредит истине их повествований, что мы и попытаемся с Божию помощью доказать впоследствии. Теперь же просим вас заметить, что в главном, заключающим основание нашей жизни и составляющим сущность проповеди, они нигде один с другим ничуть не разногласят. В чем же именно? В том, что Бог стал человеком, творил чудеса, был распят, погребен, воскрес, вознесся на небо и придет судить, что Он дал спасительные заповеди, ввел закон, не противный ветхозаветному, что Он Сын, единородный, истинный, единосущный Отцу и тому подобное. Во всем этом мы находим у евангелистов полное согласие. Если же относительно чудес не все все сказали, а один написал одни, другой другие, то тебя это не должно смущать. Если бы один евангелист сказал «все», то были бы излишни остальные. Если бы каждый написал различное и новое сравнительно с другими, то неочевидно было бы доказательство их согласия. Вот почему они сказали о многом и сообща, и каждый из них выбрал нечто особое, чтобы не оказаться с одной стороны излишним и писавшим без цели, а с другой, чтобы представить нам верное доказательство истины своих слов. Третье. Так Лука указывает и причину, по которой он приступает к писанию Евангелия. «Что бы ты имел, — говорит, — о них же научился еси словесех утверждения» — Евангелие от Луки, глава 1, стих 4. То есть, чтобы ты удостоверился в том, чему часто был поучаем, и пребывал в твердой уверенности. Иоанн сам умолчал о причине написания им Евангелия, но, как говорит дошедшее до нас от отцов предание, и он приступил к писанию не без причины. Так как первые три евангелиста по преимуществу старались изложить историю земной жизни Христа и учению о божестве его угрожала опасность остаться нераскрытым, то Иоанн, побуждаемый Христом, приступил, наконец, к написанию Евангелия. Это видно как из самой истории, так и из начала Евангелия. Он начинает не с земного, подобно прочим евангелистам, а с небесного, которое он по преимуществу имел в виду и для того составил всю книгу. Впрочем, не только в начале, а и во всем Евангелии он возвышеннее прочих. Равным образом и Матфей, как говорят по просьбе уверовавших иудеев, пришедших к нему, написал им то, что говорил устно, и составил Евангелие на еврейском языке. То же самое сделал по просьбе учеников и Марк в Египте. Вот почему Матфей, как писавший для евреев, не старался показать ничего более, как происхождение Христа от Авраама и Давида. Между тем, как Лука, писавший для всех вообще, возводит родословие выше, доходя до Адама. Затем первый начинает с рождения Иисуса Христа, поскольку для Иудея не могло быть ничего приятнее, как сказать ему, что Христос есть потомок Авраама и Давида, а второй не так начинает, а упоминает предварительно о многих других событиях и затем уже приступает к родословию. Что касается согласия евангелистов, то мы можем доказать его и свидетельством всей вселенной, принявшей их писание, и свидетельством самих даже врагов истины. После евангелистов родилось много ересей, учивших противно их писаниям. Одни из них приняли все сказанное в последних, а другие принимают только часть, отделив ее от прочего. Если бы в писаниях евангелистов было несогласие, то ни ереси, утверждающие противное им, не приняли бы всего, а только ту часть, которая оказалась бы им согласной. Не принявшие только часть не были бы изобличаемы этой частью, так как и самые малые части в писаниях евангелистов ясно обнаруживают свое сродство с целым. Подобно тому, как если ты возьмешь, например, часть ребра, и в этой части найдешь все, из чего состоит целое животное, и нервы, и жилы, и кости, и артерии, и кровь, словом, все существенные части телесного состава, так точно и в Писании, можно видеть то же самое. И здесь всякая часть написанного ясно показывает сродство с целым. Если бы евангелисты разногласили, то не оказывалось бы и такого сродства, и самое учение их давно бы рушилось, так как всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 25, и Евангелие от Марка, глава 3, стих 24. Теперь же, если и есть у них какие разногласия, этим только ясно обнаруживается сила Духа Святого, убеждающая людей, чтобы они держались необходимого и главного, нисколько не смущались ничтожными несогласиями. Четвертое. Где писал каждый из евангелистов? Этим вопросом заниматься нам нет особенной нужды, но что они не противоречили друг другу, это мы постараемся доказать во всем нашем толковании. Если ты обвиняешь их за разногласия, то делаешь не что иное, как заставляешь их говорить одними и теми же словами и употреблять один и тот же способ выражения. Я не говорю уже о том, что и многие из величающихся знанием риторики и философии, написав много книг об одних и тех же предметах, не только разногласили, но и противоречили друг другу. Иное ведь дело разногласить, другое дело противоречить. Об этом я уже не говорю. Я не имею нужды пользоваться их неразумием для защиты евангелистов и не хочу подтверждать истины ложью. Но вот о чем охотно спросил бы я. Как заслужили веру разногласящие писания? Как они одержали победу? Как могли заслужить удивление, веру и славу по всей вселенной люди, противоречившие один другому? Свидетелями их проповеди были многие. Многие притом были врагами и противниками. Написав Евангелие, они не скрыли их в одном уголке вселенной, а распространяли их всюду, на суше и море, вслух всех. Как и теперь, они читаемы были и в присутствии врагов, и ничто из сказанного в них никого не соблазняло. И вполне естественно, потому что все во всех производило и совершало божественная сила. Иначе, каким образом мытарь, рыбарь, неученый могли бы так мудрствовать? Чего некогда языческие мудрецы не могли и во сне представить, о том они проповедуют с великой уверенностью и убедительностью, и не только при жизни, но и по смерти ни двум, ни двадцати человекам, ни сотням, ни тысячам и десяткам тысяч, а целым городам, племенам и народам, суше и морю, Греции и странам варварским, земле обитаемой и пустыне, возвещая учение, много превышающее наше естество. Оставив земное, они говорят только о небесном, предлагают нам другую жизнь и новый образ жизни, иное богатство и иную бедность, иную свободу и иное рабство, иную жизнь и смерть, иной мир, иной устав жизни, все иное. Они преподают правила жизни не так, как Платон, составивший пресловутую Политию, или Зенон и другие, писавшие об общественном устройстве и составители законов. Все они самыми произведениями своими доказали, что их душе внушал злой дух, лютый демон, воюющий против нашего естества, враг чистоты, противник благонравия и низвратитель всякого порядка. В самом деле, что еще можно сказать про них, когда они предписывали всем иметь общими жен, выводить на показ мужчинам обнаженных девиц во время ресталищ, учинять украдкой браки, когда они не спровергли и уничтожили всякий порядок и извратили уставы самой природы? Что все это изобретение демонов и противно природе? Об этом может свидетельствовать нам сама природа, которая не терпит ничего такого. И они писали об этом не среди гонений, не среди опасности, не среди брани, а с полной безопасностью и свободой, часто пользуясь, кроме того, еще многими прекрасами. А между тем, проповедь рыбарей, гонимых, бичуемых, проводивших жизнь среди опасностей, со всей охотой принимали и простецы, и мудрецы, и рабы, и свободные, и варвары, и греки. Пятое. И ты не можешь сказать, что учение этих рыбарей было для всех удобоприемлемо, потому что оно маловажно и низко. Нет. Оно даже гораздо возвышеннее учения философов. О девстве, например, даже об имени таком те не могли и во сне подумать, равно как ни о нестяжательности, ни о посте, ни о какой другой высшей добродетели. Между тем, наши учители не только похоть искореняют, не только действия преступные подвергают наказанию, но осуждают и бесстыдный взгляд, и оскорбительные слова, и непристойный смех, и одежду, и поступь, и крик, простирают строгость даже до самого малейшего. По всей вселенной они насадили семена девства, а боги и вещах небесных они внушают такие понятия, какие никому из философов никогда не могли и на ум прийти. Да и как могли иметь такие понятия люди, боготворившие изображения зверей, присмыкающихся животных и других презренных тварей? И однако такое высокое учение апостолов было принято и заслужило веру, процветает доселе и возрастает с каждым днем, а учение философов отжило, погибло, исчезло легче паутины. И вполне правильно, так как его проповедовали демоны. Вот почему, кроме бесстыдства, оно представляет много темного и трудного для уразумения. Что может быть смешнее, например, того учения, в котором философ, потратив тысячи слов на то, чтобы показать, что такое справедливость, все еще старается разъяснить этот вопрос в длинной и крайне неясной речи. Если бы он указал что-нибудь и полезное, то для жизни человеческой и это осталось бы совершенно без пользы. В самом деле, если бы земледелец или ваятель, или плотник, или кормчий, или другой кто-нибудь, питающийся трудами рук своих, вздумал отстать от своего занятия и честных трудов, чтобы потратить многие годы на изучение того, что такое справедливость, то прежде чем узнал это, он ради этой самой справедливости изнурил бы себя постоянным голодом и погиб бы, окончил бы жизнь свою насильственную смертью, так и не научившись ничему полезному. А наше учение не таково. В кратких и ясных словах Христос научил нас, в чем состоит и справедливое, и честное, и полезное, и всякое вообще добродетель. Он говорил, например, что в двух заповедях закон и пророцы висят. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 40. То есть в любви к Богу и ближнему. Или еще. «Елико аще хочете, да творят вам человецы, и вы творите им. Се бо есть закон и пророцы». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Все это удобно понятно и легкопостижимо и для земледельца, и для раба, и для вдовицы, и даже для отрока и самого малосмыслящего. Такова истина. Доказательством служит опыт. Все действительно узнали, что нужно делать, и не только узнали, но старались и исполнить то, что узнали, и не в городах, не на торжищах только, а и на вершинах гор. И там ты увидишь великое любомудрие, и там сияют лики ангелов в человеческой плоти, и на земле является жизнь небесная. Образ этой жизни начертали нам рыбари, повелевая приниматься за обучение ему не с детского возраста, как делали то философы, и не узаконяя для изучения добродетели определенного числа лет, а наставляя всякий возраст, без исключения. Учение философов — детская забава, а учение апостолов — сама истина. Местом для этой жизни они назначили небо, а руководителем и законодателем ее признали Бога, как и надлежало. Наградами за эту жизнь служат не лавровый венок, не масличная ветвь, не пиршество в Притонее, не медные изображения, не такие пустые и бесполезные вещи, а бесконечная жизнь, усыновление Богу, ликование с ангелами, предстояние царскому престолу и постоянное пребывание со Христом. Шестое. Руководителями в этой жизни являются мытари, рыбари и скинотворцы, которые жили не краткое время, но всегда живут, почему и по смерти своей могут оказывать величайшую помощь своим последователям. Подвязающимся в этой жизни предстоит брань не с людьми, а с демонами и бесплотными силами. Вот почему и вождем у них не какой-нибудь человек, не ангел, а сам Бог. И оружие этих воинов соответствует характеру брани. Они изготовлены не из кожи и железа, а из истины, правды, веры и всякого вида любомудрия. Об этой самой жизни написано и в Евангелии Матфея, о котором нам предстоит теперь говорить. Итак, будем с отчаянием внимать ясным речам о ней евангелиста. Все, что он говорит, не его слова, а самого Христа, узаконившего эту жизнь. Будем же внимательны, чтобы и нам удостоиться быть вписанными в эту жизнь и сиять вместе с теми, которые прошли уже ее и получили неувидаемые венцы. Для многих, заметим, эта книга кажется легкопонятной сравнительно с пророками, которые представляют трудности для понимания, но это говорят люди, которые не знают глубины сокрытых здесь мыслей. Поэтому прошу вас следовать за мною со всей ревностью, чтобы войти нам в самую глубь Писания. Водителем же в этом пути будет нам сам Христос. А чтобы слово наше было удобно понятнее, просим и убеждаем вас, как делали мы это при изъяснении и других писаний, наперед перечитывать тот отдел книги, который мы будем изъяснять. Пусть уразумению предшествует чтение, как то было с евнухом. Деяния апостолов, глава 8, стих 28 и далее. Это доставит нам большое облегчение, в самом деле, Вопросы здесь во множестве возникают на каждом шагу. Вот смотри, сколько, например, недоумений рождается тотчас же в самом начале Евангелия. Во-первых, для чего излагается родословие Иосифа, который не был отцом Христа? Во-вторых, откуда нам может быть видно, что Христос происходит от Давида, когда мы не знаем предков Марии, от которой он родился, ведь родословной девы не показано? В-третьих, почему дается родословие Иосифа, который нисколько не причастен был к рождению, а от каких родителей, дедов и прадедов дева, которая была матерью Христа, не сказано? Кроме того, заслуживает исследования и то, почему евангелист, ведя родословие по мужской линии, упомянул и о некоторых женах. Затем, если ему так рассудилось, то почему он не перечислил всех жен, а умолчав о достославных, как, например, Саре, Ревекке и подобных им, выставил только известных по своим порокам, например, блудницу или прелюбодейцу, иноплеменницу или чужестранку? Так именно он упомянул о жене Уриевой, о Фомаре, о Раави, о Руфе, из которых последняя была иноплеменница, другая — блудница, третья имела связь со свекром, и притом не по закону брака, а похитив ложе под видом блудницы. Что же касается жены Урия, то о ней всякий знает по выходящему из ряда вон ее поступку. И однако евангелист, опустив всех других, поместил в родословии только одних этих жен. Если уж нужно было упоминать о женах, то следовало упомянуть о всех, если же не о всех, а только некоторых, то о прославившихся своими добродетелями, а не пороками. Видите, сколько нам нужно внимания уже при самом начале Евангелия. Хотя для иных это начало кажется яснее прочего, а для многих даже излишним, потому что представляет простое только перечисление имен. Далее. Заслуживает исследования и то, почему Матфей умолчал о трех царях. Если он умолчал о них, как о слишком нечестивых, то ему не нужно было бы упоминать и о других подобных. Вот и еще представляется вопрос, почему евангелист, разделив родословие на части по 14 родов в каждой, в третьей части не соблюл этого числа. Затем, почему Лука упомянул о других именах, и не только не о всех тех, какие есть у Матфея, но и указал их гораздо больше, а Матфей привел и меньше, и другие имена, хотя и он кончил на Иосифе, на котором прекратил родословие, и Лука. Смотрите же, сколько нам нужно бдительности, не только для того, чтобы разрешить недоумение, но и для того, чтобы узнать, что требует решения. Немаловажное ведь дело и суметь найти недоуменные вопросы. Вот и еще, например, недоуменный вопрос. Каким образом Елисавета, происходя из колена Левиина, могла быть родственницей Марии? Седьмое. Но чтобы не обременить вашей памяти множеством вопросов, остановимся здесь. Для возбуждения вашего внимания достаточно и того, если вы узнаете только, какие представляются здесь вопросы. Если же вы желаете узнать и решение, то и это будет зависеть прежде нашего наставления от вас самих. Если я увижу у вас внимание и охоту научиться, то буду стараться предложить и решение, а если замечу ленность и невнимательность, то не покажу ни самых вопросов, не решение их, следуя божественной заповеди, гласящей «Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут ногами своими». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Кто же этот попирающий? Тот, кто не почитает Писание драгоценным и важным. Но кто же, скажешь, столь несчастен, чтобы не считать его важным и всего драгоценнее? Тот, кто не уделяет ему и столько времени, сколько тратит для распутных женщин на сатанинских зрелищах. Многие проводят там целые дни, совсем запускают ради бесполезного такого времяпрепровождения домашние дела, и что услышат там, стараются с точностью запомнить и сохранить на пагубу души своей, а здесь, где говорит сам Бог, не хотят побыть и малого времени. Вот почему у нас нет ничего общего и с небом, и наша небесная жизнь только на словах. Однако ж за это Бог угрожает нам и гиенную не с тем, чтобы ввергнуть нас в нее, а чтобы дать нам возможность избежать этого тяжкого наказания. А мы делаем напротив, и каждый день стремимся на путь, ведущий к гиене. Бог повелевает не только слушать, но и исполнять то, что нам говорится, а мы не хотим и выслушать. Когда же, скажи мне, начнем мы исполнять то, что нам повелевается? Когда примемся за дела, если мы не хотим даже и слушать о них, если негодуем и досадуем даже и слушать о них, если негодуем и досадуем даже на самое краткое пребывание во храме? Когда мы, разговаривая о предметах ничего не стоящих, замечаем в собеседниках невнимание, то считаем это себе за обиду, а о том не думаем, что оскорбляем Бога, когда Он говорит нам о столь важных предметах, а мы пренебрегаем Его словами и смотрим в сторону. Какой-нибудь старец, исходивший много земель, со всею точностью сообщает нам и о расстояниях, и о положении городов, об их видах, пристанях, площадях, и мы с удовольствием слушаем его, а сами, между тем, не знаем и того, сколь далеко отстоим от небесного града. В противном случае, если бы мы знали это расстояние, мы постарались бы сократить путь. Если ведь мы не родим, то расстояние этого града от нас не только такое, какое находится между небом и землей, а даже гораздо больше. Напротив, если прилагаем старание, то можем дойти до врат его в одно мгновение, потому что это расстояние определяется не протяжением пространства, а состоянием нашей нравственности. Восьмое. Ты отлично знаешь дела здешней жизни, и новые, и старые, и древние. Можешь перечислить начальников, у которых ты служил раньше в войсках, и распорядителей игр, и победителей на них, и вождей, отчего тебе нет никакой пользы. А кто начальник в небесном граде? Кто первый, кто второй, кто третий? Сколько времени каждый служил и что сделал славного об этом, тебе никогда и во сне не грезилось. О законах, которыми управляется этот город, ты не хочешь внимательно послушать, когда говорят о них и другие. Как же, скажи мне, ты надеешься получить обещанные блага, если не хочешь и внимать, когда говорят о них? Но если мы не заботились об этом раньше, то постараемся, по крайней мере, сделать это теперь. Вот мы намереваемся вступить, если благоволит Бог, в Золотой град, и даже драгоценнейший всякого злата. Рассмотрим же его основания и врата, сделанные из сапфира и маргаритов. Лучший руководитель наш — Матфей. Его дверью входим мы ныне. Только нужно большое старание с нашей стороны, потому что в ком он не видит усердия, того он изгоняет из града. Это град царственный и славный. В нем нет разделения торжища от царских дворцов, как в наших городах. В нем все царский чертог. Итак, отверзим двери ума, отверзим слух наш, и с великим трепетом, приступая к преддверию этого чертога, поклонимся живущему в нем царю, потому что и первый шаг может поразить зрителя страхом. Врата теперь еще заключены для нас, когда же увидим их отверстыми, то есть когда решатся недоуменные вопросы, тогда узрим внутри его великий свет. Просвещаемый духом, этот мытарь обещает показать тебе все, и где восседает царь, и какие предстоят ему воины, где ангелы и где архангелы, какое место назначено в этом граде для новых граждан, какой туда ведет путь, Какой жребий получили вступившие в него первыми, какой вторые, какой вошедшие впоследствии, сколько чинов среди тамошних граждан, сколько советов и как различны достоинства. Итак, войдем в этот град не с шумом и смятением, а с благоговейным молчанием. Если царские грамоты прочитываются в театре, когда наступает полная тишина, то тем более в этом граде должны все утихнуть и стоять с напряженную душою и слухом, потому что здесь будут читаться повеления не земного царя, а владыки ангелов. Если мы так себя расположим, то сама благодать Духа вернейшим образом укажет нам путь, и мы придем к самому царскому престолу и получим все блага по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.